Так, этот неподготовленный семинар, он посвящен искусству проповеди. Мы пытаемся вместе как-то прояснить все эти моменты основные. Я пользуюсь материалами Джай Двайта Свами. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что есть законы логики. И всегда присутствует форма, содержание и личность говорящего. Итак, все эти факторы очень хорошо учитывать. И все же мы не можем опираться только на логику. Это всего лишь инструмент, который может помочь нам утвердить шастры, утверждение шастр. Но сама по себе логика, она не является истиной. Это лишь инструмент. Иногда преданные, они увлекаются этими законами логики и забывают о главном. Один думает, что все подчиняется законам логики, как, в принципе, думают ученые. Именно поэтому они сбиваются с толку. Поскольку с помощью логики можно изучать законы этого мира лишь до определенного предела. Затем наступает предел, за которым действуют другие законы и так далее. То есть нам необходимо знать все эти законы, которые изложены в шастрах. Они не всегда подчиняются законам логики мирской, ментальной логики. Поэтому проповедь должна вырасти из человека. Не из его ума, а из его опыта, практики и подлинного знания шастр. То есть проповедник, он начинает свой рост со слушания Бхагаватам. В прошлый раз мы обсуждали эти 5 уровней слушания. Давайте их вспомним. Игнорирование. Показное слушание. С претензией показное слушание. Еще. Внимательное слушание. Выборочное слушание. И слушание с сопереживанием. Какой из этих 5 подходит методов для слушания восприятия Бхагаватам? С сопереживанием. И на это требуется определенный опыт, определенные усилия. Усилие заключается в том, чтобы победить собственный ум, мирскую логику. Поэтому мы сразу должны знать, что необходимо подчинить эту способность логически мыслить шастрам, иначе это будет бесполезно. Например, ведические писания нужно принимать такие, как и не есть, Прабхупада говорил. Даже если это кажется непонятно и нелогично. Например, говорится, что если человек коснулся испражнения животного, он должен немедленно омыть то место, и даже, может быть, полностью необходимо принять омовение, поскольку это нечисто. Но в другом месте в шастре говорится, что если вы загрязнились, можете очиститься, взяв немного крови и навоза. И с точки зрения мирской логики это противоречие, непонятно. Ученые смеются над этим. Что это за писания такие странные? Они противоречат сами себе. И тем не менее, на практике это действительно таким образом. Коровий навоз очищает. То есть в шастрах заключен практический смысл. Поэтому они выше размышлений. Или Прабхупада говорит, логика – это логика сосцов на шее козы. Он еще такое выражение дает. У козы вырастают выросты на шее, похожие на сосцы. Человек может логически размышлять. Эти выросты в точности похожи на сосцы. Значит, не должно быть молоко. Но молока там нет. Они очень напоминают. Но там нет молока. Либо другой пример Прабхупада приводит. В шастре говорится, что коровы и браманы находятся в гуне благости. И то, и другое находится в гуне благости. И признак гуны благости – чистота. Все, что исходит из коровы, чисто, даже ее испражнения, даже ее моча, это чисто. Если мы услышали это и подумаем логически, так, браман тоже в гуне благости. Следовательно, испражнения высоко продвинутого брамана должны быть также чистыми. Нет, этот логический момент не подходит, это не соответствует выводам шастр. То есть можем лишь опираться на логику. Поэтому речь идет о том, что если мы проповедуем, мы должны иметь точные научные ведические знания. Точные. Например, все мы слышали, что такое гуны материальной природы. И как-то раз, да, когда мы поехали в Швецию, мы там получали вторые инициации. И для этого нужно было написать тест. Философский тест. Нас решили тестировать там, чтобы мы не думали, что это так дешево достается. Нам выделили время и, так сказать, дали вопросы, и даже подготовку какое-то время выделили. Но все это было в очень таком срочном порядке, времени не было. И что интересно, я удивился, там был вопрос о гунах материальной природы. Просто характеризовать гуну благости, страсти, невежества. Я всегда полагал, что я знаю такие простые темы. У меня не было никаких сомнений на этот счет. Но как только взял ручку и пытался писать, я понял, что я не знаю точно, что написать. Нет знаний, оказывается. Не было знаний. Были лишь впечатления. Итак, в основном мы находимся под впечатлением сознания Кришны. То есть от кого-то мы услышали, означает это, и попали под впечатление сознания Кришны. Это замечательно, поскольку мы попали под впечатление хороших вещей, не дурных. Но если мы хотим закрепить это впечатление и это чувство бхакти, отраженное сейчас от кого-то, мы должны иметь точное ведическое знание. Поэтому мы видим, что веды, они как бы классифицируют знания. Это единственные такие книги на планете. Других не существует таких точных знаний. Они вне логики, поэтому они кажутся ненаучными. Но там просто содержится информация, которой можно пользоваться. Это называется ortho practice. То есть есть две вещи: ortho dox и ortho practice. Ortho означает правильный, dox – доктрина. Доктрина означает какая-то гипотеза, предположение, какая-то выдумка, то есть спекуляция. Ортодокс, ортодоксальное направление – это какая-то гипотеза, какая-то спекуляция. Я думаю так, я предполагаю эдак. А есть ортопрактис, орто – правильный, и практис – практика. Повторяйте Хари Кришна, будете счастливы. И ортодокс думает, почему я буду счастлив, если буду повторять Хари Кришна? Не подкрепляется, не обоснована гипотеза. Но если мы последуем на практике, получим результат. Это ortho practice называется. Это веда. Итак, практически она действует, но она классифицирована. Например, есть такие законы ньяи. Если вы хотите доказать какую-то глобальную большую вещь, которая не поддается восприятию, что вы используете, как вы должны поступать? Она не поддается восприятию, но вам нужно доказать, что это так. Например, Вселенная имеет начало, середину и конец. Ну как вы докажете это? Какой придете такой глобальный пример, применимый ко Вселенной? У нас нет времени проверить этот момент, что она живет именно вот 311 триллионов 40 биллионов земных лет, век Брамы. Но Ньяя говорит, глобальную вещь вы можете подтвердить частным примером, маленьким примером. Это уже будет доказательство. Например, мы говорим, Вселенная имеет начало, середину и конец. Посмотрите, все явления, все предметы имеют начало, середину и конец. Человеческое тело то же самое имеет начало, середину и конец. Это вселенский закон. Все явления, предметы подчиняются этому закону. Вся Вселенная тоже. Можете считать, что это доказано логически. В этом смысле закон логики применимы. Когда мы подтверждаем шастры. Потому что это утверждают шастры, что Вселенная имеет начало, середину и конец. Вот и все. И тогда шастры говорят, но есть другая природа, неразрушимая, непроявленная, вечная, всегда существующая. Как доказать это? Теперь мы опираемся на логику. Есть установка шастр, теперь мы опираемся на логику. Только после этого. Когда мы знаем точные установки шастр, затем мы можем опираться на логику. И что говорится? Есть в Бхагавадгите это утверждение. Дехина смина тхадихе, вот этот стих. То есть что-то в теле человека не меняется на протяжении всей его жизни, а что-то постоянно меняется. Так мы доказываем, есть непроявленная, постоянно существующая какая-то энергия. И это не что иное, как сознание. Вот таким образом. Логика помогает. Но если мы запутаемся в логических выводах, часто наступают какие-то смешные ситуации. То есть попадаем в какое-то неловкое положение. Она нас уводит от истины, наоборот. Тут нужно держать ее в рамках знаний шастр. Например, кажется логичным, что слово «кроткий» – это от слова «крот». Это логика. Это просто мирская обычная логика. И чтобы быть добрым, нужно есть сдобу, можно сказать. Так, это такие юмористические примеры получаются. Этим пользуются юмористы. Это тоже кажется логичным, но люди понимают, что это глупость. Понятно. Хотя это логично, смотрите. То есть, сама по себе логика – это еще не наука как таковая, не, не окончательный вывод, не окончательное подтверждение научное. Окончательный вывод дают только шастры. Итак, шастры, они классифицированы замечательным образом. И мы должны изучать это системное знание шастр. Для того, чтобы выражать его также системно, целиком, давать общее понимание, общее представление. Скажем, все беседы, все проповеди Прабхупады именно таковы. Какую бы вещь он ни обсуждал, большую или небольшую, он дает одновременно целое понимание. Как бы вместе с этим присутствует и вывод шастр одновременно. Любой стих Бхагавад-гиты он так прокомментировал, любой стих Шримад-Бхагават он так прокомментировал. С цельным уже пониманием. Поэтому иногда нам кажется, в стихе один смысл, но в комментарии Прабхупада как бы пишет о том, что в стихе нет конкретно. Кажется нелогично. Вот эта мирская логика опять вмешивается. Недоверие вызывает. Но если мы изучим всю Бхагавад-гиту, мы сможем понять, почему Прабхупада так говорит, это не противоречит этому стиху, оказывается. И иногда мы можем составлять такие небольшие схемы для себя, как бы в уме. Сначала они могут быть довольно простые. Например, если мы хотим говорить о сознании человека, о душе, о теле, можем воспользоваться такой логической системой, как чувств, уровень ума, уровень разума, уровень души. То есть, смотрите, мы говорим, о каком бы уровне мы ни говорили, мы знаем, о чем мы хотим сказать, потому что у нас есть в уме вся система. Понимаете, да? Чувства, ум, разум, душа. Все это относится к науке атма-таттвы. Да. И мы можем говорить теперь на любую тему. Мы знаем, о чем мы говорим. Мы хотим сказать, что душа, она присутствует везде в этих вещах. И просто описываем, как душа проявляет себя через чувства, как через ум, как через разум, зная признаки конкретно всего. И в целом всю структуру. Ниже всего чувства, выше ум, разум выше. Видите, это описывается. Видите, классифицирует Кришна все это. Или есть карма, канда, гьяна канда. Как дальше? Йога, бхакти, еще 4 уровня. Иногда такие маленькие простые вещи, они у нас должны быть как бы усвоены. И мы ими пользуемся. Как бы это... Смысл нить лекции может составлять. Это позволяет им не запутываться. И лекция у нас не будет представлять какие-то отрывочные истины, которые как-то мы не можем собрать в целое. Трудно собрать целое, да? Вот в этом бывает трудность. Как говорить целый час и не распылить как бы эту всю тему лекции, а как-то вот цельно выразить мысль, тем не менее, в итоге. Можем пользоваться такими вот утверждениями шастр. Есть уровни от низших до высших вещей. И есть развитие вверх и деградация вниз. Зная все эти законы, можем в лекции путешествовать вот так туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда путешествовать в лекции. По этим ступеням. И чем больше мы это будем делать, тем больше будет впечатление проясняться у говорящего и слушающих. Просто пользуясь простыми этими вещами, приводя различные примеры и прочее, прочее, прочее. То есть веды, в отличие от других писаний, классифицируют все это. Вот это наше преимущество. Поэтому это выглядит очень-очень научно. Итак, сначала мы слушаем, и постепенно мы начинаем видеть, что есть какие-то связи, диалектика существует в этом знании. Связи. Улавливая эти связи, мы начинаем жить в соответствии с этим знанием. Сначала мы слушаем Бхагаватам, потом мы слушаемся Бхагаватам, а затем мы начинаем рассказывать Бхагаватам. Вот так вырастает проповедник. Обязательно слушает. Все преданные, они кого-то слушали, обязательно. Кого-то слушали. Помню, что вначале у нас был такой проповедник в России. Он ездил по всем городам. И он приезжал в Санкт-Петербург регулярно, он любил это место. И мы всегда ждали, когда он приедет. Такой был смелый очень проповедник. Он хорошо понимал Бхагавад-гиту, так просто и ясно излагал мысли, вот, в отличие от всех других, никогда не растекался, не отвлекался никуда. Он мог говорить о Кришне. И мы постоянно бегали за ним. Куда бы он ни пошел, мы за ним. На все программы ходили. Все. Дошло до того, что каждый день уже бегали с ним. Я уже про работу забыл, и про семью забыл, и просто бегали повсюду. Приводили новых людей на его программы, устраивали новые программы. То есть мы были только этим и заняты, помню. Он был только занят. Где сегодня программа? А если нет, то, может быть, где-то организовать. Мы были настолько нацелены на это, что люди иногда прямо на улице приглашали нас домой к себе, с улицы, чтобы мы провели программу. Ну, так вот было удивительно. И я лично, я вырос на этом знании. Меня всегда восхищало. Он отвечает на любой вопрос. И то же самое знание он применяет снова, снова и снова. Мы забываем как бы его. Сбиваемся с толку. А он не сбивается. Он снова те же самые аргументы и снова применяет. И все разбивает. Как просто. Бхагавад-гита. Уникальная, идеальная книга. Гениальная книга. И вера наша увеличилась. Мы слушали. И постепенно мы стали наблюдать, как же живет этот человек. Он очень аскетичен. У него чистота. Он рано встает. Он повторяет 32 круга мантры даже часто. Он каждый день распространяет по одной Бхагавад-гите. В то время, знаете, это было не так-то просто делать. Еще нужно было достать Бхагавад-гиты. И мы, слушая Кришна-катху, то есть вот эти шикшу, мы стали обращать внимание на личность и подражать ему. Мы тоже хотели делать книги, тоже хотели распространять книги, тоже вставали пораньше. И у нас были такие же интонации в голосе, как у него, решительные появлялись. То есть мы стали слушаться, как бы действовать точно так же. Слушали, потом мы стали такими же. Это было пока слепое подражание. Но затем мы начали повторять все, что он говорит. Через какое-то время, когда человек соблюдает регулирующие принципы, воспевает Хари Кришна и правильно слушает, естественным образом он начинает проповедовать. Вы не удержите его. Если он правильно развивается, это невозможно. Он начнет говорить о Кришне повсюду. Особенно в начале такой энтузиазм, вы его нигде не остановите. В метро, в автобусе. Знаете, что было раньше? Этот человек, о котором я говорил, знаете, как он проповедовал? Он заходил в автобус. Представьте, автобус. Люди сидят, стоят. Такая тишина, такая скованность какая-то. Представьте, это какой-то коллектив незнакомых людей, которые просто вот временно куда-то передвигаются. Такая культура у них там внешняя. Он выходил вперед. Но он смотрел, что нет милиции в автобусе сначала. Потом выходил вперед и говорил: «Внимание!» Вот так. И люди в автобусе никто не ожидает. Вы не это тело. Повторяйте: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». И вы победите рождение и смерть. Понятно? Они понятно говорили. Просто парализовал всех людей. Шокировал всех людей. Очень смелый человек был. И нам это нравилось. Интересно, что такая проповедь, она была довольно простая, прямая. Но она сразу выделяла интересующихся людей. Мгновенно. То есть кто-то, конечно, сразу возмущался или кто-то боялся, но кто-то интересовался. Сразу же это происходило в любом коллективе. Это было очень интересно наблюдать, как тут же все расслаивается, что-то начинает происходить, как пахтается этот океан, знаете, там яд выходит, что-то еще выходит, и капли нектара тоже выходят. И вот нам нравилось наблюдать, как это вот все происходит в проповеди. И все наши логические аргументы, то есть какие-то умственные представления, они расшибались пух и прах. Мы видели, что нет, все, это возможно, проповедовать возможно, люди интересуются, мы получали вдохновение. Кроме того, мы получали понимание внутренней энергии. Кришна точно присутствовал при всем при этом. Мистика иногда происходит. Мы вышли на харинаму однажды. В то время. Опасная. Любая харинама заканчивалась в милиции. Обязательно. Мы уже знали. Мы знали, на что мы идем. Мы знали, что мы идем просто в милицию. Через харинаму у нас наш конечный пункт — милиция. Но мы выходили. Это был русский музей. Да, русский музей, по-моему. И там, где Пушкин стоит в Санкт-Петербурге, вот это вот место, Пушкин, памяти Пушкину. Такое место очень цивилизованное, там туристов много, приезжих, знаете, там очень красиво. Центр культуры, Санкт-Петербург. Центр культуры всего СССР был тогда. В этом центре культуры, в центре города приходили кришнаиты. С барабаном, мы приходили в джинсах, в куртках, и затем мы начинали переодеваться там. Чтобы хоть мы не ехали по всему городу. Нет, невозможно было доехать тогда. Нам нужно было на месте это переодеться, пока нас никто не заметил. И мы спокойно действовали. Мы ставили свои сумки на скамейки. Там люди сидели где-то так же. То есть люди повсюду. доставали дхоти, никуда не глядя совершенно, разворачивали, люди сразу смотрели, что это такое. Оборачивались вот так вокруг, завязывались, люди стали смотреть, что происходит вообще. И снимали брюки потом. И люди вставали со скамеек и переходили подальше, но не уходили. Было интересно, что это такое. Они не уходили. То есть это интриговало. Уже люди собирались, представьте себе. Потом как-то завязали дхоти, они стали думать, что это такое вообще? Что они одевают? Что сейчас будет здесь? И спрашивали, тут что тут будет сейчас? Какая-то программа, может быть, что это такое? Потом мы снимали там свои, эти, одевали курты, все это на глазах у людей, и начинали петь киртан. И в то время, когда мы начинали петь Хари Кришна, сразу 200-300 человек собиралось русских. Очень любопытно, и наблюдали, и не уходили люди. Им было интересно, и им, в принципе, нравилось. Это их шокировало, но почему-то им всем нравилось. И милиции тоже очень нравилось. Они мгновенно реагировали, тоже прибегали на киртан. И они не знали, что делать, много людей. Всегда были озабочены, напуганные. И всегда они кричали что-то, говорили. Немедленно уходить, преградить петь, немедленно уходить. И люди спрашивают, а кто ты такой? То есть люди нас защищали всегда. Почему нельзя петь им? Потому что я так хочу, говорил милиционер. А кто это такой? И кто-то в голос. Козел на него. Вот это реальные такие события были. Мы сами удивлялись, что происходит, представьте себе. Нам ничего даже делать не приходилось. Когда нас всех уже узнали, меня милиция называла, капитан милиции называл Кришной. Потому что я проповедовал после киртана, надолго проповедовал. И он, так, Кришна, я тебя предупреждаю. Давай договоримся. Понимаешь, ну вот он стал мне объяснять, что я на службе и прочее. Я вот обязан тебя буду вот тогда взять. И давай договоримся, не будем. Хорошо, да? Ну ладно, все, и разошлись первый раз. На другой день опять проповедь. Опять до 11 там мы проповедуем душа, тело и все такое. Кришна, я же тебя предупреждал. А ну марш в машину. Взяли меня под руки, отвели в машину. Знаете, там вот сзади такая вот кабинка есть с решеткой. И вот туда. Я там сижу, думаю, ну сейчас пойду в милицию. И долго никто не идет. И вдруг там какой-то шум. Уже милиционер проповедует вместо меня. И там люди, они, у них тоже какие-то вопросы какие-то. И вся толпа идет к машине. Выпускаю, говорит, его. Сейчас машину перевернем. Он, ну хорошо, но последний раз. То есть мы это видели собственными глазами. Как действует проповедь? Это не просто слова. Если мы опираемся на логику, это просто слова. И ничего происходить не будет. Кроме каких-то споров, каких-то проблем тут же, каких-то противоречий в умах людей. Больше ничего. Но как только мы просто цитируем Прабхупаду, как только мы просто пользуемся шастрами, выводами шастр, точными знаниями, что-то происходит. Очень сильно происходит в сознании людей. В сердце у них что-то происходит. Наповал просто. У них нет никаких аргументов. И постепенно мы стали понимать, нужно просто применять цитаты Шрилы Прабхупады, цитаты шастр, говорить точно так же, как говорил он, так же, как он разговаривал, как он проповедовал. И всегда это приносит успех. Абсолютно всегда, безупречно. Итак, парампара. Проповедь передается знание по парампаре. Никаким иным другим путем. Все остальные способы могут просто нам помочь. Например, собственный ум, интеллект может помочь. Или какие-то личные качества, телесные, тоже могут помочь. Например, человек красиво выглядит или вежливо себя ведет. То есть какие-то внешние вещи, они могут украсить этот торт, который сам по себе имеет вкус непосредственно. Итак, наше дело просто как бы украшать это знание своими качествами, стараться выглядеть правильным образом, правильное впечатление производить на людей. Итак, когда мы слушаем Бхагаватам, потом слушаемся Бхагаватам, затем мы начинаем рассказывать уже Бхагаватам. Прабхупада говорит, что человек, который не соблюдает регулирующие принципы, он не может изучать Бхагаватам далее третьей песни. Только до третьей песни. Пересказывать тоже не сможет такие возвышенные темы. Это парампара. Есть много людей, которые пытаются заработать на Бхагаватам в Индии. Профессиональные чтецы Прабхупада объясняет. Они не следуют строго принципам Бхагаватам, не живут согласно Бхагаватам, но они пытаются рассказывать Бхагаватам. Шастра говорит, эти люди обманщики. Интересный момент. А как же они обманывают? Они же повторяют Бхагаватам. А как же они обманывают? Знание передает не информация, а звук. Знание Бхагаватам должно исходить от Бхагаваты. Если мы правильно услышали от Бхагаваты, и следуем наставлениям Бхагаваты, мы можем повторять Шримад Бхагаватам. Это абсолютная платформа. Все должно быть задействовано в проповеди. Все энергии, физическое тело, речь и ум человека. Иначе проповедник не может состояться. Человек не сможет долго проповедовать, если что-то из этих трех не занято служением Кришне. Тело, речь, ум. Это называется аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. Аскеза тела в Бхагавадгите описывается, человек должен поклоняться Верховному, старшим, то есть учиться приносить свои поклоны, использовать свое тело в служении другим для поклонения. Аскеза речи нужно говорить приятную правду, правдивые слова приятные. Аскеза ума нужно быть удовлетворенным тем, что человек имеет. Это квалификация проповедника. То есть сила проповедника основана на этой аскезе, состоящей из трех вещей. Аскезы тела, аскеза речи, аскеза ума. То есть жить в соответствии с Бхагаватом это называется. И мы должны быть уверены, что если мы следуем этим наставлениям, мы сможем проповедовать всю свою оставшуюся жизнь. Никогда не остановимся. Но если проповедник попадает под власть чьих-то денег, в зависимости от кого-то, он утратит свою квалификацию. Как мы уже говорили, проповеднику всегда, любому проповеднику придет это испытание власти и денег, поскольку его слова они будут все больше и больше веса им иметь, и он будет все больше и больше приобретать способность убеждать других людей, то есть как бы управлять человеческими умами и сердцами. Тут нужно быть осторожным, чтобы не использовать это для чувственного наслаждения. Поэтому слушание Бхагаватам не должно прекращаться. Проповедник может прекрасно понимать все предметы, и он не должен думать, я все это уже знаю, зачем мне ходить на классы Бхагаватам? Как одна преданная говорила, я не хожу на Мангаларати. Почему? Знаете, когда я просыпаюсь на Мангаларати, мне Кришна внутри сердца говорит, я уже здесь, куда тебе ходить? Я у тебя в сердце. Но если Кришна в сердце действительно пробуждается, то вы побежите на Мангаларати наоборот. Потому что там тоже Кришна, вы захотите увидеть его. Не так, что вы будете просто спать и думать, что Кришна мне в сердце. Это начало атеизма. Там Кришна деревянный, а у меня Кришна здесь настоящий. Это начало атеизма. Теперь мы поговорим о том, как о начале лекции. Начало лекции. Это важный момент в проповеди. Очень много зависит от того, как мы начинаем свою проповедь, начинаем лекцию. Был случай в Санкт-Петербурге давным-давно. Так случилось по воле Кришны, очевидно. Пришло очень много людей, это был какой-то праздник. Мы сняли бесплатное какое-то помещение. В то время нам люди жертвовали, понимали, что какая-то миссия у них и так далее. И какой-то зал у нас был. Пришло много гостей, и меня попросили дать лекцию на какую-то тему. И я увидел, что люди уже собрались, немного спел и стал говорить. И первое, что я сказал, было очень решительно, убедительно. Установка была. Я уже не помню, что точно я говорил. Но какое-то прямое утверждение говорил о Боге, о душе. Сразу стал критиковать атеистов и прочее. И настолько это было вот решительно сделано, убедительно, что люди молча слушали, как завороженные. Минут 5-7 это продолжалось. Ко мне подошел преданный и сказал, ты знаешь, еще рано проповедовать, потому что люди не собрались, еще не настало время. Мы договорились вот на такое время, ты начал раньше. Подожди, хорошо? Подожди, а потом начнешь лекцию. Хорошая лекция, давай ты продолжишь потом. А то они сейчас прослушают, а другие ничего не услышат. Я сказал, хорошо. И мы стали ждать. Мы прождали примерно полчаса, действительно пришло больше людей. Я начал точно такую же лекцию, но люди уже не слушали, потому что не было такой решимости. Я рассредоточился за это время. Смотрел, сколько придет, сколько не придет и прочее. Я стал попадать в эти обстоятельства. И я уже повторял то же самое, но в другом качестве. И реакция была не такая, совершенно не такая. Лекция не удалась практически. Не получилась такая хорошая лекция. То есть важно начало. Итак, перед тем, как мы выходим проповедовать, если мы час говорим, час нужно готовиться. Готовиться не обязательно сидеть и конспектировать какие-то тексты, а потом заглядывать и читать постоянно в них что-то. Это только запутает ум, обеспокоит нас во время лекции. Нет. Готовиться означает размышлять глубоко. Просто думайте. Самое лучшее, просто думайте.
Над текстом?
Над текстом. Развивайте способность медитировать на тексты, на шлоки. Если вы видите, что шлока не поддается медитации, откройте комментарий, прочитайте несколько раз. И снова обдумывайте стих в связи с комментарием и пытайтесь снова медитировать. В конце концов, в какой-то момент это получится. Вы начнете углубляться, ум пойдет сам туда как бы. Вы просто его вытолкнете. Если как только вы вытолкнете, он поедет туда сам. И начнутся удивительные откровения, реализации. Удивительная вещь. Вы будете удивляться. И будете думать, о, это надо записать. Это будет приходить само по себе. Само по себе, само по себе. Нужно просто толкнуть ум в эту сторону. Это подготовка. Не так, что просто вы конспектируете, потом приходите, читаете оттуда, отсюда и так далее. И вы не можете как бы свободно плавать, свободно действовать в этом знании, как бы в этих темах. Сковывает. Лично меня сковывает, например, такая вещь. Если я так готовлюсь, таким образом. Но когда вы обдумываете и приходят откровения, они у вас остаются, впечатление у вас остается от собственных мыслей. И вы выходите под впечатлением, вы начинаете спонтанно говорить, даже в точности не повторяете вещи, но смысл уже передаете. И к вам приходят все новые и новые примеры. Ум начинает работать как друг. То есть так контролируется ум. Когда вы толкаете его по направлению шастр, и никак иначе, углубляете его в эту сторону. Со временем такой практики ум будет действовать в соответствии с шастрами автоматически. Автоматически. Как только он скажет, что нужно лекцию, это все равно, что как компьютер нажать, и вы мгновенно начинаете действовать. Ум мгновенно начинает действовать с огромной скоростью. Компьютеры не справляются с такими вещами. То есть ум настолько могущественен, что если его использовать правильно в этом. То есть такие способности в уме, они есть на самом деле. С опытом такое может произойти. И вы уже знаете, такие варианты другие. Иногда вы можете оттачивать одну и ту же лекцию годами. Вы повторяете ее так, потом повторяете по-другому, потом по-третьему, потом с новой реализацией и прочее. Вы наблюдаете природу, вы видите то, вы читаете шастры, и вы начинаете видеть мир глазами шастр. И в этом случае вы видите, что когда вы говорите, кто-то просто дергает ваш язык. Как бы непосредственно ощущаете это. Каждый проповедник, он знаком с этим чувством. При этом не нужно гордиться, не нужно думать, что я достиг сверхдуши. Это просто милость Гуру и Кришны. Не иначе. Мы просто проводники. Как только проповедник гордится, он падает, говорится. Это очень-очень важный момент. Для проповедника самое важное – смирение. Самый важный фактор. Смирение означает, я должен повторять, я должен всегда следовать за своим духовным учителем. Никогда не должен забегать вперед. Никогда не должен думать, теперь наконец-то я знаю все то же самое, что знает гуру. Эти мысли очень опасные, очень ядовитые. И постепенно проповедь становится просто откровением. Это нормально. Так должно быть. Итак, начало лекции. Например, есть какие-то предостережения, дорожные знаки, скажем, которые предупреждают нас. Распространенная ошибка, здесь отмечает Джайдавита с вами. Распространенная ошибка в том, попытка сострить в самом начале. Никогда не пытались это делать. Очень дешевый прием. Неправильный прием. В самом начале не нужно создавать какую-то несерьезную атмосферу. И юмором здесь советуется пользоваться с большой осторожностью. Потому что если мы, скажем, рассказали что-то смешное, никто не смеется. Как вы себя чувствуете? Понимаете, да? То есть как провал все равно, что выглядит. То есть неудачная вещь, как вы споткнулись, упали, в смешное положение попали сами. Поэтому нужно осторожно. То есть люди будут смеяться тогда, когда мы уже какое-то доверие завоевали. Небольшое доверие, они уже начали слушать. Они будут тогда улыбаться начинать. Я помню, как приезжал Бхакти Прабхупада с вами в Екатеринбург много лет назад. Это был марафон. И до этого мы видели его в Германии. В Германии он давал лекцию по Бхагавад-гите, и я лично лежал на полу пол лекции просто от смеха. Я не мог сидеть. У меня живот болел так сильно, я уже не знал, что мне делать, но смех не прекращался. У меня болел весь живот. И нас двое было таких приятных, которые не могли, лежали, другие просто смеялись. Кто-то уже с нас смеялся, кто-то... Хотя он даже не улыбнулся ни разу за всю лекцию Бхакти Прабхупада с вами. Говорил, и он еще спросил нас, почему вы смеетесь? Я очень серьезно говорю, а мы еще больше. Это была какая-то ананда странная вообще. Я сам не понимал, почему я смеюсь. Он серьезные вещи говорит. Но все его интонации, его поведение, и как-то все это духовно, конечно, и в то же время смех раздирает сумасшедший совершенно. Неестественный, неземной какой-то. Вот такая энергия была. И я сказал преданным, ну, вы будете лежать, весь зал будет лежать. Он приехал, он будет рассказывать, он очень небольшой юморист. Хотя очень серьезно говорит. Все пришли уже с настроением повеселиться. Я думал, он, наверное, не удастся, люди уже предвзято, как бы уже с какими-то мотивами пришли. Но действительно, он стал такое говорить, такие истории приводить. Все стали смеяться, потом еще больше. И я уже слышу, зал грохочет, просто грохочет, не останавливается. Я поворачиваюсь, и я вижу место... Вместо рук и голов ноги выглядывают у меня из кресел. Вот такая была лекция. Но это мастерство, это уже большой гигантский опыт, когда вы так умеете говорить. Это замечательно, поскольку духовное знание, оно постигается с энергией ананда, блаженства. Смех – это одна из разновидностей рас. Помните апахасита, атихасита, вахасита? Хасита, Смита, помните, да, эти расы смеха? Например, можно вызвать смех всегда, если мы используем хочу точно вам сказать сейчас, найти юмор. Ну, то есть несовместимые вещи какие-то перечисляем. Коровы, говорим, обезьяны и коммунисты, например, мы говорим. И видите, мы улыбаемся, да, такое странное. То есть есть какие-то такие законы, которыми пользуются артисты там и так далее, что вот как вызвать смех, вот так он называется. И на самом деле это есть в «Нектаре преданности», где описывается, почему смех вызывается, когда он вызывается. Там в этих вот расах смеха это описывается. Значит, юмором нужно пользоваться осторожно. Нельзя прятаться за какие-то истории. Угу. Ну, вот у меня есть история, теперь я смогу проповедовать. Не поможет. Никогда не начинайте с извинений, второй момент. Вы извините, вы говорите, я совершенно ни к чему не готов, как это я начал свой семинар здесь. То есть, если не подготовились, то слушатели и так об этом скоро узнают. Не нужно извиняться, не нужно их разочаровывать раньше, чем это случится и так. А другие, они могут даже не догадаться, понимаете, поэтому это лучше всегда. Потому что будут еще такие, которые не догадаются ни о чем. Так что извиняться не нужно. Не настраивать их на провал. И другой момент, третий момент. Ни в коем случае не начинайте с чего-то, что... вызовет сопротивление у ваших слушателей или несогласие с их стороны. Например, мы говорим «Бог есть» на публичной лекции. Там атеисты сидят, например, по воспитанию атеисты. И сразу мы вызываем дух сопротивления. Они молчат, но они уже настроены таким образом против. Мы говорим «Вот есть мир, есть человек». Да, они говорят «Есть, правда». Вот человек такой, 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 а мир такой, такой, такой. И у человека есть отец. И у того отца есть отец. А у того отца свой отец. А кто же первый отец? И опять мы уходим от темы. Они уже догадываются, о чем мы говорим, куда мы клоним. Но это правильно, это логично все. Еще несколько примеров, и вы уже начинаете говорить о Боге. как бы вы преподносите постепенно, поскольку человек может быть не готов к восприятию этой темы. Вот таким образом нужно доверие. Чтобы они сразу были согласны как бы с нами. Такие нужно говорить утверждения, чтобы они были согласны. Не нужно говорить в самом начале, что вы собираетесь что-то им доказать. Так, сейчас мы вам докажем одну вещь. Объясним одну вещь. Это тоже вызовет сопротивление с их стороны. Они будут думать, ну посмотрим, как это тебе получится. Попробуй. Таким образом. Очень часто мы так проповедовали в начале. Мы видели, что мы не знаем философии, мы не можем объяснить, люди сопротивляются. Тогда мы говорим о регулирующих принципах. Мы не едим мясо, а вы едите. Мы не курим, а вы курите. И они злятся, сидят, знаете, так смотрят на вас. Им нечего сказать, действительно. Но это только раздражает больше и больше. Один человек так проповедовал в Екатеринбурге. Он рассказывал сам, он на костылях, на одной ноге. Он очень много книг распространял. Его привозили туда, оставляли книги, несколько пачек коробок в подземном переходе. И он проповедовал. И люди нормально воспринимали, что вот он без ноги, наверное, там поверил в Бога. Но это нормально, вот он говорит. Но он так остро проповедовал людям, что они все возмущались. Все начинали спорить, кричать, ссориться с ним. Там был просто переполох. Они злились на него, ругались с ним. Он говорил, атеисты. Он их злил. И говорит, если бы ты не был на костылях, мы бы тебе показали бы. Но книги покупали у него при этом. Очень злые уходили, все с книгами. Он их просто ругал, что вы так, вы эдак. Моя жена однажды тоже такой опыт. Я пришел посмотреть, как она книги распространяет. Это была вокзальная площадь в городе. Она поставила столик с книгами, и людей почти нет, никого. А рядом пирожки с мясом продают. Очередь. 100 человек, наверное, было. Вокзал. А за книгами никто. Я наблюдаю, ну кто ж подойдет? Никто, они жуют пирожки и проходят мимо, и все. И вот моя жена, а это стало ее выводить из себя ситуация. Она говорит, она стала про себя, говорит, Кали-юга, а? Посмотри. Мясо жрут. Так она сказала. А книгами не интересуются. Она про себя потом стала громче это говорить. Потом еще громче стала это говорить. Потом без голоса стала говорить. Жрете мясо, пирожки покупаете, а духовные книги не покупаете. Я думал, сейчас что-то произойдет. И что интересно, что очередь стала перестраиваться на столик. Так бывает. Во всяком случае, в России... Мой опыт говорит, что это очень сильная вещь, когда вы начинаете людей ругать за их неправильные действия, сильно привлекает внимание. Им и так о Боге, и так о Боге. Они не про черную магию спрашивают, про какие-то там такие вот эзотерические вещи. Тогда, когда терпение кончается, я начинаю ругать безбожие, атеизм и прочее, и они начинают слушать. Он говорит, вот какой проповедник нормальный был, а? Иногда, даже довольно часто так бывает. Но опять же, повторяю, это должно быть с опытом. Это также зависит от личности, кто говорит, то есть его природы, гуна кармы. У каждого будет свое влияние на людей. Например, в Германии есть человек такой очень толстый. Бхакти Вайбхава Свами рассказал, преданный. Он толстый-толстый, вот такой, круглый просто. И высокий очень, большой такой. Книги распространяет. Знаете, как он распространяет книги? Тогда это было, сейчас не знаю. Он подходил к человеку, такой улыбающийся, толстый, теплый, большой, мягкий. Брал человека вот так в охапку на свой живот и тряс. Человек вот так, значит, не понимал, что происходит. Он стал улыбаться так, расковывался и покупал книгу у него. Он даже не пробовал, он просто тряс его у себя на животе. Я не думаю, что у нас это получится. Нужно иметь тело какое-то такое, то есть какие-то такие качества интересные. Другой, он такой высокий, плечи, атлет такой. Короткая стрижка, значит, такая одежда, политический парень такой, огромный гигант. Книги здесь, мускулатура, культурист, что это такое? И он выходит прямо на улицу, толпа идет, так смотрит. Ну, он доброжелательно смотрит, понимаете? Но люди видят, что какой-то парень очень сильный. И вдруг он чей-то взгляд ловит. И человек идет и смотрит на него. Он показывает ему. Человек подходит. Дает ему книгу, глядя в глаза просто, и показывает. Кто-то деньги выходит. Бхакти Вайбхава Свами рассказывает, я, говорит, наблюдал, ты, говорит, подумал, если он может, я, наверное, тоже смогу. Я тоже встал с книгой. Стал смотреть на людей. Люди тоже смотрели, но отворачивались сразу. Но я поймал чей-то взгляд. Человек показал вот так. То есть мы должны наблюдать, как действует эта гуна-карма конкретная. Какое я именно впечатление произвожу на людей. И вы можете этим пользоваться. Если я начинаю ругать публику, это проходит в моем случае почему-то. Я не знаю, как это выглядит со стороны, но старушки начнут улыбаться почему-то, старые люди. А в конце даже подходят, целуют меня, бабушки. Если я вот так ругаюсь на сцене. Во всяком случае, это не скучно, когда... То есть в каком-то месте я стал так интеллектуально объяснять, так мягко, так вежливо, и смотрю, ну совершенно какая-то реакция странная. Я просто почувствовал раздражение, гнев и начал уже ругаться. И нормально, все, стали покупать книги, стали хвалить. И... Есть что-то такое в психологии. Первые 5 секунд, здесь говорится, в вашей речи у вас есть все внимание ваших слушателей. 5 секунд, естественно, есть вот эта пауза, которая максимально внимание удерживается на личности, которая вышла. Вы выходите, и вот эти 5 секунд, максимальное внимание. Сразу используйте это. Не ждите долго.
То есть молчать?
Нет, когда начинается программа, скажем, вот вы спели киртан, все. Вы положили караталы, смотрите на публику. Как только вы посмотрели на публику, отсчитывайте 5 секунд, максимальное внимание. То есть, как только вы должны поднять глаза и начать сразу говорить. 5 секунд. За эти 5 секунд нужно что-то сказать нужное, необходимое для каждого, чтобы каждый понял, о, эта тема интересует меня. Интересно, надо послушать. Что-то такое, связанное со стихом или что-то еще. Например, можно сказать за это время. Взять Бхагавад-гиту и сказать. Все видят, что у меня в руках? Все, это привлечет внимание всей публики. И вы сразу почувствуете, как публика находится под вашим влиянием уже. Внимание, вы захватили внимание одним только этим жестом. Но это лишь прием. Не думайте, это успех. Это лишь прием, не больше. Это Бхагавад-гита, этой книги 5000 лет. Вот эти 5 секунд вы сказали, и люди восприняли это все. Какой-то интерес уже будет у новых людей. Но гораздо труднее удержать внимание первые 5 минут, говорится. Самое трудное. 5 секунд дается сразу же. 5 минут вы должны уже какие-то усилия. Тут нужно очень точно говорить и сильно говорить. Первые 5 минут, особенно важно. 5-7 минут. То есть все, что вы будете говорить теперь первые 5 минут, будет полностью работать. Все ошибки и прочее, все впечатление будет зависеть как бы уже от этих первых 5 минут. Затем, когда вы видите, что эти первые 5 минут прошли успешно, и вы не совершили каких-то логических ошибок, не смутились сами, не смутили публику, не заикаетесь, нервничаете, убежденно, уверенно что-то говорите, все, можете начать рассказывать какую-то историю, чтобы дальше внимание, уже какие-то примеры можете приводить. Затем снова переходите на какую-то серьезную тему. Индрадюмна с вами, когда приезжал впервые, он рассказывал много историй. Все удивлялись, ну надо же, как много историй рассказывает духовный учитель, как интересно. Столько историй. Мне рассказывал об этом у Тамашлока. А потом они подумали, о, наверное, в других городах он будет проповедовать, там еще больше будет историй. Но он сказал однажды, что в этой стране люди не любят философию. Когда я начинаю говорить философию, они засыпают. Тогда я начинаю говорить историю, они просыпаются. Когда они просыпаются, я начинаю снова говорить философию. Они снова засыпают, я начинаю говорить историю. И так я просто слежу за тем, чтобы они не уснули. Но главное, говорит, я хочу донести философский смысл. Так тоже можно регулировать. Если вы видите, что люди не воспринимают философию, может быть, это новое для них, и непонятные какие-то вещи, нужно раскрыть. Очень вы удивитесь, что нужно раскрывать даже самые простые вещи. Они могут быть совершенно непонятны при этом. Самые простые вещи. Например, можете сказать, что гуны материальной природы, они обуславливают человека, даже погода влияет на человека. И даже этот смысл нужно раскрывать новым людям иногда. Если вы будете приводить точные примеры, раскрывающие смысл простых таких утверждений, люди будут радоваться. О, точно. О, правильно. О, они будут открывать для себя простые вещи. Это очень хорошо. То есть проповедь может быть простой в этом случае, если вы можете подтвердить эту простоту, сделать ее глубокой. Например, я однажды сказал на лекции, что на публичной для новых людей, что погодой, климатом управляют полубоги. Есть такие существа, которые управляют стихиями природы. Это было утверждение. Но нужно было как-то объяснить его. Как доказать? Я привел пример как раз тот, когда я выходил на лекцию из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Лил дождь. Уже много дней. И какие-то мужчины шли навстречу, разговаривали. Один говорил, ну и погода. А другой сказал, да ну их. Кого их? Я людям рассказал, они смеялись, там полчаса потом. И сказали, точно, полубоги, наверное, есть какие-то. То есть они согласились с этим аргументом, хотя это даже не философский какой-то подтверждение. Вот вы удивитесь, как иногда можно подтвердить истину вот такими путями. То есть все это будет переходить в проповеди. Очень интересно это. Уникально просто. Это начало. От начала зависит все остальное. Также очень хорошо разбивать историю. Рассказывайте какую-то историю, постепенно она захватывает внимание. Вдруг останавливаетесь и отвлекаетесь на философскую тему. И люди ждут просто. Внимательно ждут, когда будет продолжение истории. И вынуждены слушать философию. Когда они уже устают, и вы останавливаетесь и продолжаете историю. Они опять просыпаются, опять слушают. И так далее. И вы держите внимание в течение всей лекции. Можно удерживать внимание вот в течение всей лекции таким образом. Постепенно это будет просто ваша привычка держать внимание людей. Мистическая сила выработается. Постепенно так произойдет. Как и в любой деятельности. Как бы опыт какой-то придет. В конце концов, это, конечно, основано на мистической силе.
Привычка не входит.
А? Привычка. Да, это можно. Как привычка. Как привычка, удерживать внимание. Потому что сначала это будет напряжение, усилие сильное, работа, тяжелая работа будет. Удерживать внимание. Во время проповеди обязательно. Как же вы будете проповедовать, если внимание не удерживаете? Постепенно можно научиться давать лекции, что муха пролетит, будет слышно. То есть люди будут слушать, как один организм. Это очень хорошо. И завершить лекцию лучше всего каким-то призывом, что ли, практическим. Давайте воспевать Хари Кришна будем все, давайте все будем принципы соблюдать, 4, 3 или 2 или 1 принцип, давайте попробуем что-то сделать для Кришны, давайте улучшим свою жизнь и так далее, что-то такое нужно сказать людям, вдохновляющее. Давайте постараемся быть счастливыми и так далее. И поможем другим людям. Ну, что-то такое вот нужно говорить в конце, вот для людей надо так сказать что-то. То есть, в итоге мы должны видеть, что люди не должны быть разочарованы в конце лекции. Если мы говорим тяжелые моменты, скажем, регулирующие принципы, бывают очень тяжелые лекции. О мясоедении, о бойнях мы говорим, о войнах говорим, о жестокостях всяких говорим. Иногда такое может быть. Но мы не должны на этом заканчивать на такой ноте. Проповедник, если он обладает влиянием, он может сильно подавить публику. Нехорошо. Он должен закончить на вдохновляющих нотах. То есть люди должны быть счастливы в конечном итоге. Вот это важный момент. Тогда будьте уверены, они могут прийти снова. Или кого-то пригласят еще на лекцию.
Они лозунги любят в конце? Нет?
Лозунги, знаете, когда? Когда нет этого настроения. И вы просто кричите об этом.
А когда есть сознание, то...
Да, но когда уже атмосфера такая, знаете, вы можете уже говорить об этом прямо. Как Прабхупада пишет ведение к Бхагавадгите. И в конце говорит, что люди хотят одну религию, одно учение. Давайте, пусть это будет Бхагавадгита, он говорит. Но он уже в конце говорит. Когда он описал Бхагавадгиту, показал ее преимущества, показал глубокое знание Бхагавадгиты. И в конце он предлагает это людям. Это нормально.
А вот вы говорили, что очень часто русские, особенно такие обыватели, они как-то не планируют, когда ругают существующее положение дел. То есть нам надо тоже ориентироваться в том, какая аудитория перед нами. Это где-то воспримут такой интеллигентный рассказ, какой-то очень такая рафинированная речь. А где-то критика такая.
Как мы сказали, нужно постараться себя понять, как в зеркале. То есть аудитория, люди, которые приходят, это зеркало будет для нас. Мы должны учиться сразу смотреть на себя, глядя на людей. Например, смотрите на лица людей, когда вы собираетесь. Вы по лицам сможете уже понимать, как они видят вас, что они чувствуют, глядя просто на вас. Что есть какая-то одежда, какой-то внешний вид, какие-то черты лица, фигура. Какие-то уже есть признаки, цвет волос, не знаю, и прочее, прочее. То есть вы уже видите, что чьим-то вкусом можете соответствовать, чьим-то вкусом не очень соответствуете внешними атрибутами. Вот, и когда вы говорите, вы также должны наблюдать, что происходит с людьми, как они слушают, как меняется их умонастроение. Может быть, усиливается недоверие, нужно заметить это вовремя. Может, наоборот, они расслабляются. Доверие. Или сильный интерес.
А внешность, ну, внешние признаки, то есть мимика, все это, насколько это важно? То есть правильно, жесты, поведение.
Это важный момент. Главное, если внешних вещей говорить, отметьте главный момент. Не делать лишних движений, лишних слов, чего-то лишнего. Вот это главный момент. Это мучат на самом деле все актеры, кто выходит на сцену. Ничего не делать и не говорить лишнего. В нашем случае просто мы не актеры, мы просто сидим, например, и нам нужно следить, чтобы наши руки не делали что-то такое, не крутили там где-то. Чтобы не происходило таких вещей. Вот и все, это просто. Например, если у нас есть убежденность какая-то, она есть, иначе мы не вышли проповедовать, правильно? Есть. Но если люди не воспринимают, то есть наша убежденность, она будет уменьшаться при этом. Если недостаточно еще опыта, такой силы, да? Если люди не воспринимают, то у нас вера будет падать, знаете, в каком смысле? Мы подумаем, а, никому это не нужно. Вот такой опыт может прийти. Один человек выходил книги распространять упорно каждый день. Но книги не шли у него, почти не шли уже полностью, все меньше, меньше, меньше. И он мне сказал, это мой друг, я больше не пойду книги распространять. О, что случилось, в чем дело? А никому они не нужны, эти книги, никому. Такой у него был опыт. Я говорю, ну пойдем вместе, ну может быть и не нужны, но просто как бы, просто давай погуляем, пообщаемся с людьми, покажем книги, это просто без всяких каких-то результатов. Вот так мы с ним вышли. У меня не ушло ни одной книги. У него одна ушла, и он сразу вдохновился. Сразу вдохновился, одна книга ушла. И продолжалась распространять потом. То есть мы хотим сказать о том, что успех какой-то нужен человеку. Понимаете? То есть мы должны стараться быть успешными в деятельности. Это важный момент. Не так, что одна неудачная лекция, другая неудачная лекция, третья неудачная лекция. Лучше погодите тогда, пока не проповедуйте. Пока читайте книги, слушайте, делайте простые моменты, которые нас вдохновляют. Иначе мы выработаем позитивный взгляд на проповедь. Помните, как Санкиртана? Распространяя, люди ломались, выжигались. И те, кто выгорел, они слышать не могут это слово санкиртан. Это неправильный метод, не наш метод. Наш метод основан на личном вдохновении, энтузиазме. Вот нужно знать, как поддерживать его. Поэтому, если не время быть большим проповедником, будьте простым проповедником пока. Но главное, чтобы мы были вдохновлены и удовлетворены. Вот и все, что нужно человеку. Вы можете поддержать юмор, направить его как-то хорошо, если это вы чувствуете, что это получается. Либо ответить серьезно. Невзирая, что были вопросы для Прабхупады глупые, он отвечал всегда так, что все слушали внимательно. То есть ответ был лучше, чем вопрос. Часто случается такое, что люди не способны задать хороших вопросов. Но старайтесь ответить так, чтобы это было интересно, тем не менее. Иногда человек задает вопрос, но имеет в виду какие-то другие вещи, он просто не может выразить. Мы учимся угадывать. Часто бывает, что человек задает духовному учителю вопрос на лекции, и он отвечает, но другие не понимают, почему он так отвечает. Кажется, вопрос был другой, да? Но человек, который задал, полностью удовлетворен. С гуру угадал, о чем он спрашивает. Понял, о чем он спрашивает. Это искусство, опять же, слушания зависит. От того, как мы слушаем.
Вот надо, бывает такое, что вы чувствуете, что это может быть недоверие или критика, и это как-то внутри мешает раскрыть самому свою сердце.
Вот, хороший вопрос. Вспомните Махараджи Притху, это описывается в 4-й песне, да? Махараджи Притху. А? Который обращается к своим подданным, вот когда он коронуется, по-моему. Там описываются его качества, его достоинства, даже его внешние черты очень совершенные, красивые, величие царя Притху. И он обращается к людям. При этом он говорится, что он обращается к доброжелателям. То есть Прабхупада говорит, что очевидно, там было много завистников, собравшихся людей, которые бы критиковали, завидовали ему. Но он не обращался к ним со своей речью. Он обращался к тем, кто слушает с чистым сердцем. То есть, предположим, перед нами зал. И видите, что есть несколько групп в зале образуется во время проповеди. Часть недоброжелателей, завистников. Но какая-то часть слушает. На чем вы должны сконцентрироваться? Вот и все. Все. Этих людей просто игнорируйте мягко. То есть вы уже заранее будете видеть время лекции это. И когда из той стороны поднимается рука, можете не обращать внимания, даже не смотреть в ту сторону. Вы знаете, какой будет вопрос. Можете делать вид, что вы не замечаете эти руки совершенно, смотрите в другую сторону. Так тоже можно как бы ориентироваться в коллективе. Сегодня у меня будет задание немножко сложнее. Обычно мы выходили и говорили о 6 законах логики, да? Какой-то предмет мы обсуждали в этом. Сегодня я усложнил задание. Здесь у меня 6... табличек, карточек, бумажек, записок. Кому-то придется выйти, вытянуть одну, кому-то вытянуть другую, кому-то третью и так далее. Здесь очень философские слова написаны. Вы прочитаете их вслух потом. И вам дается одна минута. Одна минута на размышление, посмотрев на это слово, прочитав его. И минута идет потом. И вы должны связать это слово сознанием Кришны. Оно не связано никак с сознанием Кришны, там слова. Но вам нужно в течение минуты проповедовать этот термин в сознании Кришны. Объяснить его в сознании Кришны, применить его в сознании Кришны, построить проповедь на нем. Я предупреждаю, он никак не связан с сознанием Кришны совершенно.
А что-то?
Сейчас мы увидим. Это правильно. Но во всяком случае, на первый взгляд будет оказаться. Кто готов? Я могу подсказать одну вещь, как это сделать. Например, вы берете что-то. Например, кто-то задает вам вопрос, и вы понятия не имеете, как отвечать. Но вам нужно нельзя долго думать, поскольку это публичная программа. Вы не можете надолго задуматься или открыть книгу, листать ее и так далее. Что бы вы делали в этом случае? У кого есть опыт? Что вы делаете в таких случаях?
Можно
можно по-разному поступить.
Как?
Можно спросить, а как вы думаете?
Можно так спросить, да. Но рано или поздно все равно вам придется отвечать.
В этот момент можно подумать.
Подумать можно. Какое-то время выиграть, да?
Можно, да, начать историю какую-нибудь рассказывать, небольшую. Занять время и в это время сообразить.
Угу. Еще как?
Обычно, когда проводишь программу, да, то есть вот преданные, они как бы умные, если они вот с матерью говорила одна, вот программа, то есть преданные, они гораздо больше знают, чем каждый, и поэтому у них вопрос, на самом деле, не очень сложный, преданный, в принципе, может выкрутиться.
Один из хороших приемов, можете отметить это. То есть, например, вы не знаете точно сейчас, как ответить на этот вопрос. Это просто означает, что немножко ум сбит с толку. Не означает, что вы не можете ответить. Просто ум немножко возбужден. Вот и все. Поэтому вы начинаете просто повторять вопрос человека более подробно. Вслух повторять вопрос. Вы спросили другими словами то-то, 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 то-то. И начинаете расширять его вопрос, как бы. Проповедовать как бы его словами. И когда вы начинаете говорить такие вещи, к вам приходит понимание ответа. Вот и все. Один из приемов. Также здесь, если вы заметите, что это слово как-то застало вас врасплох, и вы поняли, что даже в течение часа вы не подготовились, то мой совет, через минуту вы должны просто описывать этот предмет, который здесь есть. Описывать. И может быть это поможет. Итак, кто попытается попробовать? Не стесняйтесь. В случае провала ничего, кто другой поможет. Это не публичная лекция. Это просто упражнение. Ну кто хотел бы вообще попробовать? Брамачари? Как?
Давайте.
Кто? Да, нужно выбрать. Передать, может быть, какую? Какую передать?
Какую передать? Ну,
эту.
На любую
серию. Эту. Я не знаю, я не... просто показал.
И сейчас сразу как-то интересно.
Да, давайте так. Нужно открыть.
Сначала раздадим?
Нет, нет, по очереди. Нужно открыть, почитать слово. И я засекаю минуту на подготовку. Все остальные могут повторять мантру. Давайте. Начинаем. Открываем записку.
Пошло,
да?
Ворона.
Ворона. Так, в течение минуты. Повторяйте Хари Кришна мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Рама. Пожалуйста.
Ворона – это одно из самых низших существ материального мира. Она находится внизу эволюционной лестницы. И она – это живое существо, это форма жизни, она привязана к таким низшим вкусам. То есть она питается на помойках, отбросами всякими, как Прабхупада пишет, слизью там, всякой, ну, каким-то кровь какая-то, желчь. Гной. Вот и.
Я читал.
Потом... Совершенно противоположность. Это как дерево баньян. То есть то, что в материальном мире растет, это нижняя часть. И то, что вверху растет, это духовный мир. Вот. И противоположность вороне, парамахамса, является лебедь. Его ум чист, он может отделить молоко от воды. Вот. И ворона, она является как бы отражением материального мира, а парамахамса, то есть
минута.
Лебедь, он является высшим аспектом.
Минута прошла. Но вы наблюдаете, да? Ум идет по этим законам. Вы описываете предмет какой-то, так? Может быть, даже еще не знаете, о чем речь. Затем находится противоположность какая-то, ворона и лебедь. Так? То есть между ними есть какая-то связь, и вы даете какой-то синтез, то есть связываете сознание Кришны уже после этого. Видите, законы те же самые. Так? Но нужно было за минуту уже построить как бы законченную лекцию, короткую законченную, с призывом также.
Да? Там просто про ворону было уже домашняя заготовка мощная. А это тот, кто в прошлой жизни Хари Кришна повторял оскорбительно, а теперь он говорит, кар-кар-кар. Он говорит, Кришна хочет сказать, и не получается. Вот, поэтому надо Хари Кришна чисто говорить.
А вы подойдите сюда, возьмите записку. Или передайте. Я не смотрел, что там такое. Громко произнесите слово, которое там написано.
Вот.
Пожалуйста. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Готово.
А тот, кто плохо харе произносил.
Минуту должны говорить. Минуту говорить нужно с призывом. Проповедь должна быть.
А это потому, что он говорил харе в виде невежества. А самое такое мощное тело, которое наслаждается в виде невежества. У свиньи язык устроен самым совершенным образом. Он может найти вкус уж в таких вещах, в которых вкуса совершенно нет. И мало того, тело свиньи, оно очень близко к телу человека. Там даже органы пересаживают человеку. Поэтому человек, который находился в глубине невежества, он может очень легко попасть в форму свиньи, если будет вести свинский образ жизни.
Это призыв? Вдохновляющий призыв.
Поэтому необходимо соблюдать регулирующие принципы, чтобы уйти от состояния свиньи, подняться от тамагуны через раджа-гуну в благость.
Давайте же не будем свиньями, да? Хорошо. Неплохо, для начала неплохо. Так, теперь Матаджи. Кто у нас не выходил еще? Да? Кот. Кот. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Попробуйте.
Ну, кот — это такое животное, которое как бы его дхарма является ловить мышей. И его можно как бы ассоциировать с майей. И живые существа, они как бы ведут себя как мышки. И майя, она играет с живыми существами так, как кот играет с мышкой. И для того, чтобы не попасть в когти котов, нужно, значит, быть очень мудрой, хорошей мышкой. Нужно знать все законы этой жизни и прожить свою жизнь так, чтобы не попасть в них в когти. А для того, чтобы попасть в когти Майи, надо как-то постигать очень истинные высокие знания. Поэтому я призываю вас читать внимательно Шримад Бхагаватам и быть очень мудрыми и умными мышками.
Харе Кришна, спасибо. Так, кто еще? Следующий.
Бочка.
Бочка. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Каждый, наверное, видел бочки в своей жизни. Даже в детстве, наверное, кто-то купался в этих бочках с водой. И все знают, что если бочка пустая, она такой бесполезный предмет. В войну даже применяли немцы такие бочки. Они даже вызывали страдания людей, когда их бросали с самолетов. Они были пробиты пулями, и когда она летела, она очень сильно действовала на психику людей. И подобно вот этой бочке можно сравнить такое тело человека. Если человек просто живет, как эта пустая бочка, то есть его жизнь, она не направлена на какое-то самосознание, понимание своей природы.
Не наполнена.
Вопросов. Если человек не задает вопросов, то он, почему он так живет, как происходят все процессы в этом материальном мире, то он как эта пустая бочка, которая бесполезна фактически. Если бочка наполнена чем-то там, бензином или водой, она несет какую-то пользу, допустим, в огороде из нее поливают. Водой там, если она бензином, она очень ценная. Потому что она пустая, она просто валяется на свалке, она никому не нужна. И вот это тело человека, оно тоже очень достаточно ценное. И мы должны постараться его правильно использовать, чтобы оно не было пустой бочкой. Чтобы его в конце концов не выкинули просто на свалку.
Продырявленный.
Если бочка закрыта еще плотной крышкой, то ее очень дорого ценят, она еще наполнена внутренним содержанием, знанием об абсолюте, там, по крайней мере, о своем собственном вишне я. Об этом говорил даже древние, мудрецы древности. Сократ говорил, самое сложное познать себя.
Хорошо. Хари Кришна, еще. Еще есть два.
Вот горшок.
Пустой, он предмет простой.
Он никуда не денется.
Кулак.
Надо же подумать, да?
Минуту. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Кулаки, это такие люди были.
Тебе минуту надо говорить.
Все
революции. Минуту говорить надо.
Да. Конечно, они немножко, наверное, вот, они у меня ассоциируются с кормильем. С кормом. С кормильем.
С кормакам.
С кормом. В нашей жизни вообще трудно найти какие-то аналоги. Мне всегда хотелось. Система Варнашрама там, допустим, в России, какая система Варнашрама? Но все равно мы изучаем эту философию, и так или иначе у нас возникают какие-то ассоциации. Вот. Мне кулак почему-то ассоциируется с корней. Допустим, гьяня у меня ассоциируется физики-ядерщики из Челябинска 70. Я шучу, на самом деле у меня нету такого ответа, хорошо. Я не подготовилась. Вот.
Попробуйте рассказать о кулаке.
Кулак – это…
Опишите его.
Рука, она бывает расслаблена, так. Бывает она сжатая в кулаке. И… Чем отличается ладонь раскрытая и ладонь, которая зажата в кулаке? Ладонь, которая раскрытая, из нее можно легко что-то забрать. А ладонь, которая в кулаке находится зажатая, она… из нее трудно что-то забрать. И вот если у нас есть какое-то знание, мы не должны его, так сказать, разбазаривать и носить только в открытой ладони. Мы должны его крепко зажать в кулаке, потому что это знание.
Все наоборот, а? Это в итоге обучение на бхакти-шастре. Еще что-то есть сказать? Какие дополнения будут?
Я жалею, что мне этот вопрос не попал.
Я знаю.
Просто у меня такая ассоциация, что пять пандов, они действовали в одной команде. То есть они в одном кулаке, одна бригада, они сражались против вот этого невежества. И они, то есть они очень дороги для Кришны были только потому, что они всегда вместе были, и они очень друг за друга готовы были умереть. Они очень дружили, любили друг друга. И Кришне это очень нравилось, то, что они сотрудничали. И поэтому преданно они могут дать пример с пандов, учиться качеством пандов.
Неожиданный вопрос. Можете
совершить?
Можно. Да, записку. Потом. Так.
Телега.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна,
Харе
Кришна, Кришна,
Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Можно? Я телегу себе представил как повозку, на которой может восседать любой человек, который практикует духовную жизнь. И колеса можно сравнить, если перевести аллегорию, то можно сравнить с буквами. То есть эти четыре колеса могут олицетворять четыре столба религии, на которых может держаться преданный, держаться на там, ехать обратно домой. Я, к сожалению, не все вспомнил эти четыре столба. Если кто-то поможет, это правдивость, чистота. Эти темы можно развивать, четыре темы можно развить. И если мы будем следовать этим четырем столпам, то наш путь будет удачен.
То есть хорошее упражнение в процессе проповеди нам часто придется так вот ум использовать максимально, форсаж включать такой, да, включать такую вот сверхработу. И постепенно мы научимся использовать очень точные аналогии, все более и более точные аналогии. Скажем, все эти предметы, описанные в записках, они имели свою дхарму на самом деле, свои особенности. Вот. И можно научиться описывать эту дхарму, говорить о Кришне, что везде есть какая-то дхарма, какие-то свойства неотъемлемые. То есть проповедник — это главное искусство — видеть вот эту дхарму, вот эти свойства. Свойства конкретного человека, который слушает. Суть вопроса, как бы это все вопросы дхармы. Эссенция вот везде — это суть. Она очень разнообразная, но она везде присутствует, дхарма. В каждом предмете, в каждом явлении, в каждом человеке. Такие упражнения просто как бы, ну, помогают нам как бы понять, что же такое вот эта проповедь, да, из чего она может складываться, какие там нужны усилия, как бы, на чем заострить внимание больше. Каждый сам придет к этому на своем опыте, безусловно.
Можно так, ну, как бы обучаться самому, да, на досуге развиваться, ну, сознание Кришны.
Очень хорошее упражнение. Проповедуйте просто самому. Сидите в комнате и дайте лекцию, скажем. Слушайте ее. Очень много интересных вещей будет происходить. Очень важных причем. Можете даже записывать в это время на магнитофон. Потому что многие вещи вы даже потом забудете, нужно будет записать хорошие вещи. Одному, да, просто одному. Прабхупада, он проповедовал и потом слушал свои лекции. Иногда говорил, как здорово я говорил сегодня. То есть откровения какие-то также Прабхупада получал. И... То есть это хорошая реализация. Где-то я в аэропорту, где-то я сидел долгое время, не мог вылететь никуда, застрял. И там я вспомнил, что можно просто можно лекцию дать никому. Я закрыл уши, чтобы ничего не было слышно, и стал говорить, рассказывать. Какой-то стих из Бхагавад-гиты прочитал, комментарий, стал лекцию читать. Минут через 15 я так увлекся этим. Через 20 минут я увидел, что люди вокруг собираются. Так странно мне смотрят. Странно так смотрят на меня, да. Мне было интересно. И потом я эту лекцию повторил где-то, куда я ехал, по-моему. У меня уже была готова лекция, например. Я обещал сегодня почитать дневник, да?
Еще можно, да?
Вопрос?
Я заметил, вот когда... Задолго, чем больше есть времени, надо находиться дома, допустим, неделя, да? Если ты когда постоянно размышляешь, вот с утра до вечера над этим, то есть приходят какие-то вещи, они много интересных приходят. Как долго над одним и тем же вечером ты погружаешь в этот процесс, это очень здорово.
Мы показывали вчера вот эту схему, да, три направления медитации. Если мы думаем о обидах, о проблемах, о болезнях, не придут никакие откровения, это беспомощное состояние. Если мы думаем о деньгах, о каких-то удобствах жизни, ум будет просто возбуждаться, опять же ничего не будет происходить. Мы будем уставать все время. Но если мы медитируем на эти темы Бхагавад-гиты, на шлоки, всегда будет происходить внутренняя работа с Мараном. Его свойство углубляться вплоть до уровня самадхи. Когда вы читаете вслух, это киртанам. Когда вы читаете книги про себя, это смаранам. Это способность думать. Если она не развита, мы уснем за книгой. Если способность смаранам развита, мы не засыпаем за книгой. Поэтому у проповедника много шансов, как бы, для медитации, много возможностей для медитации. Такой человек может изучать шастры подолгу. Мне сказали, что Шиварам Махарадж практически каждый день читает шастры 4 часа, пишет книги, глубоко размышляет. Практически постоянно. Постоянно. Даже ночью, когда он спит, он продолжает эту работу. Утром все записывает потом. Все, что необходимо. Постоянно. Это его жизнь. Никогда не отвлекаясь на какие-то экономические проблемы, социальные проблемы, болезни, чего-то еще этого мира. Почти не отвлекается. И затем он выходит, говорит два слова, и вы понимаете, что в этом есть смысл. Несколько слов он говорит, и вы понимаете, что в этом есть смысл. То есть это чудеса, конечно. Достигается с помощью медитации такой постоянной. Я записывал, старался записать месяц Картика. Когда был в Индии, мы ездили на месяц Картика. Но мы попали уже во вторую половину Картики. Пять последних дней Картики считаются самыми важными днями в году для духовной жизни. Эти последние дни, они во много крат увеличивают благо преданного служения. Хотя Вриндаван сам по себе такое место очень удивительное, замечательное. Те, кто были, знают, что в вечернее время весь Вриндаван наполняется звуками пения всюду. Там барабаны, там гармонии, там какие-то еще инструменты, кругом микрофоны. Люди открывают пуджари божества, начинаются службы, там все гремит. Иногда заглядывать в какой-то храм, где такой шум. Там два человека какие-то поют. Грохот на весь квартал. И такой экстаз. Там бьют какие-то железяки, гонги, там огонь большой предлагают божествам. И только вы уходите от этого места немножко дальше, уже слышите другие звуки, и не прерываются повсюду, повсюду, повсюду. Все грохочет. Особенно месяц Картика постоянно, круглые сутки. И люди, они как бы сами устанавливают божества, строят храмы, хотят приходить на службы, воспевают. Их никто не заставляет. И никто не говорит, вставайте пораньше, идите к божествам, повторяйте Хари Кришна, читайте Писание, не ешьте то, не делайте это. Спонтанно, это их традиция. Там нет такой проповеди подобной, как здесь. Они просто любят говорить о Кришне, любят служить Кришне, любят танцевать. Мы зашли в один храм с киртаном. Это был храм Радхавалабхи. Радхавалабха. Красивейшее божество, удивительное совершенно. Мы ждали, когда откроется, был киртан. Говинда Махарадж был киртан, интервью с вами был, и другие преданные были. И мы стали танцевать. В Бриджабаси повернулись все. Они тоже ждали даршана, много было людей в храме. Они повернулись к нам и стали смотреть, разглядывать. Русские, то есть какие-то европейцы, белые пришли люди. Они всегда интересуются этим. Уже буквально через несколько секунд глаза их стали блестеть, аж прям какие-то молнии вылетать стали оттуда. Они слышали святое имя, они не могли просто, знаете. Потом они стали все прыгать, потом они стали все танцевать. Спонтанно это все было. Это было удивительно наблюдать, как Пхавана выходила оттуда естественным образом. Мы так были удивлены всему этому. Пожилые женщины начали танцевать, как гопи, закрыв лица сари. Удивительные танцы были. Это все было так естественно из них выходило. Врожденные какие-то вещи. Это Вриндаван. То есть можно видеть, за всеми этими какими-то ритуалами, поклонениями, у них есть любовь к этому. Они привязаны к этому всему. Привязаны к божествам, привязаны к Кришне по-настоящему. И перед тем, как ехать в Вриндаван, то есть, ну мы знаем, что там три главных божества. Сегодня мы видели здесь Мадан Махан, божество. Это первое главное божество Вриндавана. Оно олицетворяет Самбанду. А есть еще Говинда Джигапинат. Три главных божества Вриндавана, которые способны пробудить любовь в сердце человека. Эту божественную любовь. Вот эти три божества. Но интересно то, что эти божества, они были вывезены из Вриндавана. Они не во Вриндаване. В Вриндаване остались их копии. Храм Мадан Махан можно видеть на холме, очень красивый, величественный. Но божество — это копия, это не тот, не изначальный Мадан Махан. Из-за нападения мусульман их старались сохранить и вывезли из Вриндавана, спасти божества. Мадан Махан отвезли в Кароли, а остальные — в Джайпур, Говиндаджи и Гопинат. До Джайпура может быть 200 километров, но Кароли вы должны еще на середине пути в сторону ехать. 50 километров туда, 50 обратно. И в целом получается больше 300 километров. В целом. И говорится в писаниях, что если человек за один день, в течение одного дня, получает даршан трех божеств этих, гарантируется, что он разовьет прямо бхакти в этой жизни. Об этом мне рассказал Говинда Махарадж этим летом перед поездкой. И сказал, что в этом году мы собираемся повторить попытку. В прошлом году не удалось. Мы поехали сразу же в Джайпур, увидели двух божеств, Говиндаджи и Гопинат. Но на обратном пути у нас не было времени, даршаны уже кончились. Мы не увидели Мадан Махан. В этом году мы собираемся делать вторую попытку. Хочешь поехать? Я сказал, конечно, почему нет? Я постараюсь. Я не был уверен, что я вообще как-то попаду в эту экскурсию, в это путешествие. Когда мы приехали в Индию, мы увидели, что решимость у Говинды Махараджа непоколебимая, во что бы то ни стало. Эта решимость передалась на всех преданных, и собрался большой коллектив. 4 джипа. Первый раз они поехали всего на 2 машинах, и не успели. Теперь нас собралось в каждом джипе по 12 человек. Больше 40 человек собралось. 4 машины. То есть риск увеличился, учетверился, удвоился. Сломаться машина может. Кто-то может заболеть в дороге. Очень просто. Может быть авария, можем потеряться. Индийские дороги я не берусь описывать, невозможно. Если я скажу 200 километров, вы скажете недалеко. Но если я пишу индийские дороги, вы скажете, это невозможно сделать. Невозможно. Только на современном танке. Если кто-то был в Индии, он понимает меня. Я просто не опишу это, нужно просто увидеть, что такое индийская дорога. Одновременно там люди, машины, животные, ямы, собаки, обезьяны, коровы. Все движется в своем направлении одновременно. ГАИ не существует. И еще люди спят на дорогах иногда. И так далее. Индийские дороги невозможно описать. Просто невозможно. Там ездят, включают сигнал и едут непрерывно почти. Вот такое движение. То есть вы издалека еще за 0,5 километра слышите, автобус едет. Вы уже знаете, что едет автобус сзади, что иначе он не может ехать, включать сигнал. Было 3 джипа. Мы собрались уже утром выезжать. Нужно было выехать как можно раньше. В прошлый раз они выехали поздно, около 9 утра. Но мы уже собрались в 5 часов. Вышли на дорогу. Но пришло так много преданных, что пришлось заказывать срочно еще 1 джип. То есть время затянулось. Уже было 6 часов, мы никуда не ехали. Я уже нервничал. Я думаю, опять мы никуда не попадем. Но так или иначе, мы выехали где-то в 7 часу. Все было хорошо. Мы выехали на трассу от Дели Агра. Поехали в сторону Агры. Там прекрасно двустороннее шоссе, очень ровное и гладкое, как все европейские стандарты. Но через 30 километров вы сворачиваете направо, и начинается ад. Как после бомбежки, полигон такой. Вы едете там, и вас там трясет туда-сюда, там пыль, что-то еще. Это продолжается часами. Мы проехали еще 50 километров, и наша машина врезалась. Водитель уснул. Удар. Попутная машина, слава богу. Не встречная. Он сделал там огромную вмятину. Проснулся за рулем и включил газ на полную катушку. Убегать решил от этой ситуации. И мы видели по спидометру 120 километров вот по этой дороге. Включив сигнал. Там из-под колес все вылетало у него. Но там не было нагружено. Эта дорога уже была как бы за пределами так густонаселенных районов. 15 минут он гнал куда-то. Мы уже не знали куда, его контролировать было невозможно. Куда он едет, мы не знаем. Он просто убегает от кого-то. Все. И мы уже на волю судьбы уже, сразу же, на волю Кришны. Мы уже не могли регулировать, контролировать, направлять его. Потом он сворачивает какой-то проулок деревенский, грязный, и прячется там. Все, машина останавливается, он убегает из машины. Все. Не знаю, что делать. Я не знаю английского языка. С нами Гопинат, этот ученик, он там живет. Он знает английский, но он не может найти водителя. Через 20 минут он приходит. Говорит, я сейчас никуда не поеду, я должен ждать. Должен подождать, потом поеду. Я понял, что мы уже потерялись из всей группы. И я не знал, что будет. Они могли нас и не ждать, могли уехать. А может быть, они ищут, и теперь они тоже заблудились. Что теперь? Не стал нервничать. В конце концов, мы выезжаем с разбитой фарой. Чудом смотрим. Один джип на обочине стоит, преданные гуляют. А где остальные? Понятия не имеем. Все заблудились. Вот это путешествие. Махараджи нет, только Махараджи знает дорогу, куда ехать. Но к нашему удивлению, через 10 минут машина с Махараджи приехала, а потом машина с Матаджи приехала. Все собрались. Говинда Махарадж собрал водителей и стал ругать их. Ругать по-английски, я не могу перевести все это. Они там Махараджи уважают в Индии, они знают, что это вот саньяси Махараджи. И так он их отругал. Призвал к дисциплине, к преданному служению и так далее. Тут у меня все это записано. Да, и преданные при этом они вышли, стали бананы покупать, что-то есть, пить. А у меня ум бесился, то есть время-то идет. Я очень нервничал, помню, я не мог контролировать, как бы ум, я так только внешне спокойно выглядел. Но все так или иначе подъехали, и мы двинулись снова. Гнев был у Говинда Махараджи разрушительный просто. И где-то через 2 часа вот такого напряжения мы пытались, что просто водители были вместе, это много было усилий. Они норовили обгонять друг друга, почему-то они вот не могли, я не знаю почему. Нужно было ругаться с ними, постоянно напоминать, что нужно ехать за этой машиной. Это вот постоянно были какие-то напряжения, нервы. Примерно через 2 часа мы въехали в Короллу все-таки. Королли называется. Очень похож на Вриндаван. Очень светлый город. Все люди преданные там вайшнавы, безусловно. Сразу же они смотрят, сразу приветствуют, сразу говорят Хари Кришна. Очень открытые, доброжелательные люди. Хорошо. И главное божество – это Мадан Махантам в этом городе. С которой нам предстоит встретиться первым. Мы волнуемся, заходим в храм, алтарь закрыт. Нужно получить даршин теперь. Алтарь закрыт. Мы уже устали в дороге и сели на пол. Интервью с вами ведет киртан. Люди с нас не сводят глаз. Некоторые уже подпевают. Начался хороший киртан, мы стали танцевать, поднялись. Около часа все это происходило уже, там киртан большой. И пуджари открыли алтарь. И люди, они, знаете, скопились прямо перед центром алтаря. Тоже ждали даршин. И на меня с вами так, таким шажками мелкими пошел на людей, так вот, с киртаном. Они стали расступаться. И все преданные вошли на середину и смогли увидеть божество. Я просто смотрел на божество, ничего не понимая. И вижу, что Махараджи интенсивно молятся, сложив ладони, закрыв глаза, они интенсивно начинают погружены. Я просто смотрел. Не было такого опыта глубокого. Мадан Махан, он привлекает. Знание взаимоотношений Самбанда Гьяна, он привлекает. И что произошло потом? Подошел Гопинат, с которым мы ехали в машине, и попросил меня помолиться за него. Говорит, меня божество не услышит. Ну, он такой смиренный очень человек. Наверное, вы сможете. Помолитесь за меня. И просто он мне напомнил, что многие преданные, которые меня благословили ехать в Индию, милостью которых я уехал, они просили то же самое. Помолись там за нас. Вриндаван, божество. Я понял, что мне надо помолиться за всех преданных. Хотя я не собирался этого делать. И я примерно такое стал говорить. Я сложил ладони и сказал внутри себя, я не способен на молитвы. Нет таких знаний и преданности. То есть я не вижу божество. Но преданные, они верят в меня. Поэтому я просто прошу за всех преданных, которые как-то зависят от меня и верят в меня. Дорогой Господь, помоги нам всем очиститься, достичь совершенства, высшей цели, укрепи нашу веру, дай знания, стал такие вещи, что ты думаете. Я никто и ничего не могу дать никому. Поэтому прошу тебя. Я стал понимать, что что-то происходит. И добавил, потому что я вижу, что ты всемогущий. Все это было перед божеством. То есть в процессе этих мыслей что-то я стал чувствовать. И, конечно же, никакого голоса и ответа я не слышал. Но вслед за этим целый текст в уме вышел у меня. Это был такой. Я знаю всех русских преданных и могу устранить все трудности на их пути ко мне одним лишь звуком своей флейты. Но они не знают об этом и не зовут меня. Положитесь на меня, предайтесь мне, весь мир принадлежит мне. Что-то такое. Настроение от божества было такое. То есть я чувствовал это все, что он такой именно. Хотя я не слышал никакого голоса. Я не ожидал, что этот текст выплывет у меня совершенно. Вот это понимание вещей, реализация какая-то. Он, и тут я стал понимать, что Мадан Махан, он всепривлекающий. Я себя почувствовал хорошо, как-то так, свободно. Усталость от дороги вся ушла, как будто ее не было. Вообще. Свежесть. Люди стали улыбаться нам, подходить, разговаривать с нами, выказывали добродушие, разговаривали с нами. Как дома мы были. Разлилась атмосфера такого небесного блаженства. Какая-то музыка стала играть, что-то такое. Никакого напряжения, никаких беспокойств, усталость, все ушло. И затем мы снова поехали. Мы купили изображения, фотографии, поехали. И я понял, что мы не зря съездили, заехали в Кораллу. Не зря аскеза это. Снова дорога. И через пару часов мы вернулись на направление Джайпур. То есть в общей сложности от Вриндавана до Джайпура 6 часов непрерывной езды. Но из-за задержек, остановок, происшествий наша дорога длится 12 часов. 12 часов мы едем с приключениями постоянно. Теряемся, находимся, кому-то нужно в туалет, кто-то захотел есть, не знаю, но разные такие вещи. Да. 40 человек, представьте себе. И наше стремление видеть божества растет, усиливается по дороге 12 часов. В течение 12 часов. В сумерках мы уже въехали в город. Вынуждена остановка там перед постом полиции. Мы все вышли из машин, чтобы отдохнуть чуть-чуть, минуту. У Говинда Махараджа горят глаза, потому что мы уже в Джайпуре. Он улыбается, увидел меня, взял за руку и сказал: «Мы в Джайпуре, сир». И я понял, что мы здесь вовремя, у нас есть время, есть шанс. Однако я понимаю, что Кришна не достается так дешево, ну, по отношению ко мне. То, что нужно иметь сильное желание. Я стал думать, что же мне делать, у меня нет такого, кажется, сильного желания. То есть я, в принципе, не верю, что это получится. Не уверен, поэтому желания такого нет, стремления. То есть я готов, что это не получится. Я согласен с этим, что если это не получится. Но нас больше 40 человек. Нужно решить вопрос с ночлегом, с просадом. Поэтому мы не едем в храм. К тому же нужен проводник. Мы едем к ученику Говинда Махараджи и проводим там целый час. Просто ждем, пока Говинда Махараджи решает все эти вопросы. Это время даршина в храмах как раз. Наконец Говинда Махарадж вернулся со своим учеником, который нас проведет. Мы узнаем, что даршин с Говиндаджи закончится через 20 минут. Главное божество Говиндаджи, наше функциональное божество Говиндаджи, которому мы поклоняемся. Это Абхидея. Это весь процесс преданного служения покровительствует Говиндаджи. Это божество надиктовало Баладеви Дебхушани Говинда Бхашью. Комментарий на Шримад-Бхагаватам. И сделал всю нашу сампрадаю авторитетной в глазах других людей. Это Говиндаджи. Через 20 минут даршин кончается. Вечер. Проводник обещает, что за 10 минут мы доедем. Махараджи с ним садятся в маленькую юркую машинку, а мы остаемся в джипах. И мы выезжаем. Час пик. В городе. Индия. Я уже сказал, что такое дороги в Индии. Это муравейник, просто муравейник. Час пик на индийских улицах, кажется, что на нет никакого движения, просто хаос. И вопли гудков, транспорт в перемешку с людьми, с животными, велосипедистами, пешеходами. Через 10 минут мы попали в пробку. За 10 минут мы должны были доехать. Но мы попали в пробку. Нужно было возвращаться обратно. Мы все начали молиться. Все стали уже молиться, все. Маленькая машина Махараджи легко развернулась и уехала в обратную сторону. Но как же мы на этих огромных джипах? Я сразу подумал одну вещь. кто угодно, но я недостоин получить даршан. Кришна так устроил, что махараджи смогут проехать, но мы не сможем. Только ее махараджи смогут достичь этой цели. Они уехали. Видимо, мы недостойны видеть божества. Но дело в том, что наш водитель, он бриджабаси. И он понимает нас. Понимаете, в чем дело? Он видит, он понимает нас. Он необычный человек, он бриджабаси. У него самого пхава внутри есть. Он понял нас и с решительным видом, включив сигнал, он развернул машину поперек дороги, ударив кого-то сзади. Я подумал, проклятие, все пропало, все, конец, нет никакого выхода. Вокруг машины сразу разъяренные люди, толпа, хотят его вытащить из машины и побить. Разъяренные такие все, с кулаками, кто-то с палкой. И я стал молиться: Кришна, если ты только есть. И не только я. Каким-то образом, через полминуты мы развернулись и погнали за махараджами. Я не понял, как мы освободились из этой ситуации, до сих пор не могу понять. Просто поехали, и все. Я уже не знал, кто успевает за нами, кто не успевает. Тут я уже не мог ничего понять. И время осталось, может быть, уже не осталось. Тут был страх, отчаяние, надежда, мольба, стресс, напряжение, ожидание чуда. Вот все это было все из-за Кришны, представьте себе. Поэтому Кришна тоже как бы присутствовал. Было трансцендентно совершенно, оно накалялось, эта обстановка. Кто-то из матаджи в машине заплакал. Осталось 5 минут до окончания даршина. Нам нужно объезжать все. И мы стали молиться: Говиндаджи, 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 Божество Говиндаджи. Но водитель, он в курсе наших проблем, он бриджабаси, он делает чудо. Он развивает большую скорость в этом хаосе. Обгоняет махараджей. Машины, рикши, пешеходы, все это, кажется, выскальзывает из-под колес просто. Как-то они вот успевают. Мы просто гоним, представьте, гоним по этим улицам. Последняя арка, и мы в пробке. Опять пробка. Я подумал, это уж слишком. Легче умереть, думаю, все, сейчас меня приступ какой-нибудь. Я даже расслабился, думал, все, умираю. Водитель в крик. Храм рядом. Ногами, 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 ногами. А, подскочили все. Вся машина в рассыпное оттуда. Все покинули машину, оставили. Представьте, 10 сумасшедших русских. Долго бежали, не разбирая препятствий вообще, не разбирая препятствий. И люди видели нас и показывали нам дорогу, что интересно. Все понимают. Что нужно было найти. Потому что мы бежали, не знали, куда бежать, просто бежали. Мы что, мы не знаем ничего. Я даже не знал, что так могу бегать. Я давно так не бегал. И мы ворвались в храм в таком, знаете, коллективе. Храм — это такая галерея, не стены, а колонны и потолок такой. Огромное такое помещение, там тысяча людей собирается. Ворвались в храм, толпы, толпы людей, там пение, такой восторг, ликование, такая атмосфера, какая-то Вайкунтха, такая бхакти-лока. Но похоже, что алтарь закрыт, так, сбоку мы смотрели. Нет, он и был открыт. И мы видим Говиндаджи. И что у меня вырвалось сразу же, когда я увидел божество? Что передо мной Бог. Тот самый. Вот это напряжение, представьте, это медитация, вот это вот все до предела было накалено. И в этом состоянии мы выскочили туда, и все заплакали сразу же. Я просто говорил: спасибо. Спасибо, что я вижу тебя. Такое-то чудо случилось. И я понял, что там блаженство стало распространяться и так далее. И я стал говорить: ну разве я заслужил это? Разве такое заслужил? Потом мы стали петь, бриджабаси пели там самозаведно, глаза были закрыты, но они что-то пели. Ты не знаешь, что они пели, но пели для божеств. Нельзя было писать словами. Как будто я побывал в духовном мире, это точно. И вдруг я опять, текст уплывает. Голоса не слышу, ничего, но явно чувствую. Спасибо тебе, что ты пришел в мой дом. Это твой дом. Будь со мной. Вот и все. Ничего больше. Будь здесь. Очень хорошо. Вот это я чувствовал. И я себя почувствовал как дома, стал расслабляться, и вот эта атмосфера никуда не уходила. Знаете, сразу как все, мы пришли. Время идет, Даша несчастливо продолжается почему-то, хотя, кажется, все уже сроки прошли. Все поют удивительные песни, кланяются, предлагают цветы и деньги, раздают всем махапрасад. Но я подумал, где же наши? Мы всех обогнали, как сумасшедшие прибежали, но где же наши? Успеют ли они? Стали молиться опять божествам, чтобы не успели. Смотрим. Махараджи заходят так медленно. Кланяются. Знаете, как плывут, летят, так, знаете, медленно, так не спеша. Так, никуда не глядя, да. Входят, кланяются. И им сразу гирлянды от божеств предлагают тут же. Все улыбаются, все счастливы, знаете, мы начинаем ходить в алтарь, опять видим божества снова. Опять мне Видгавина Махараджа говорит, это Бхакти Лока, место Бхакти. И тоже со слезами на глазах. Говиндаджи божество Рупа Госвами олицетворяет Абхидею, процесс, практику преданного служения. Это наш путь к цели. Он наш покровитель. Жители Вриндавана заметили, что одна корова в одно и то же время каждый день приходит на один холм и поливает его своим молоком. Они рассказали об этом Рупе Госвами. Во сне он увидел, что там божество Кришны. На другой день они раскопали холм и нашли Говиндаджи. Он, Говиндаджи, позже надиктовал Говиндабхаши Баладеведе Пхушине комментарий к Шримад Бхагаватам. Алтарь закрывается, мы снова идем к машинам. Теперь нам нужен храм Гопинатхи. Уже поздно. Гопинат – это прайоджана. Цель нашей жизни – прямо бхакти. Как же мы удачливы, я думаю. Машина на месте, но нет ни одного водителя. Опять начинается. Я думаю, этого еще не хватало. Уже нет, казалось, никаких сил уже нет. Этого еще не хватало. Они решили поужинать просто. Ведь целый день они ничего не ели, оказывается. Мы забыли про еду. Мы забыли про еду, но наши друзья, они-то помнили об этом. Я подумал, надо же, нашли время, а как раз, поужинать. Остается снова ждать. Просто ждем, ничего не поделаешь. Опять все в молитву погрузились. Опять все стали падшими, недостойными, смиренными, просящими, молящими. Как все было удивительно. Махараджи куда-то уезжают на своей маленькой машинке. Я подумал, что они поехали в храм Гопинатхи без нас. Ну что ж, видно, не судьба. Ну, действительно, куда нам до этого? Через полчаса вернулись водители и машина с махараджами. Они нас не бросили, мы едем вместе. Вот он, храм Гопинатхи, очень красивый. Алтарь закрыт. Божества одевают спать. Через 10 минут будет последний даршан перед сном. Неужели нам так повезло? Вот мы видим его в простых белых одеждах, в спальной шапочке. Откровение. Я понял, что я вижу божество последнее. Я стал просить, что я хочу любви к Богу. Пусть это будет мое единственное желание. Помоги мне, Гопинат. Я очень счастлив, что вижу тебя. Все, что я мог как бы желать в то время. И опять я чувствую, что есть ответ. Все божества живые. Я выполню любое твое желание. Буквально такое чувствую. Но не забудь, о чем ты просил. Удачи тебе. Харибол. Что это такое? Не думать, что был какой-то голос с неба, что-то еще. Но я получил это как откровение просто. Изнутри себя же это пришло. Божество не шевелило губами, не жестикулировало, не было такого. История божеств нам была неизвестна там. Но сегодня мы что-то слышали об этом. Это кто установил? Ваджанаб, внук Кришны. Всем этим божествам 5000 лет. Мы многое пережили за эту поездку. Как раненый офицер после битвы Говинда Махарадж обратился ко всем преданным с последней речью. Он сказал, что цель нашей поездки достигнута. Нас устроили в хорошую гостиницу, был бесплатный пир. Мы были полны переживаний и все были счастливы. Так заканчивается эта история маленькая.